Ваше высокографское сиятельство, конечно, сами просвещенно ведать изволите, что с одними так называемыми добрыми патриотами ничего начать нельзя в надежде доброго успеха. Другое дело, если бы мы имели в Сенате одного или двух достойных вождей. Опыт доказал, как недостаточно управления партией посредством иностранного министра, хотя бы он обладал гораздо большими для того качествами, чем я. Может служить примером и противная здешняя партия. Она, конечно, не французскими министрами, но внутренними ее вождями управляется и содержится, и укоренение свое в делах получила через сенаторский подкуп. Напротив того, наша сторона, как скоро в 1938 году потеряла свою силу в Сенате, то после при разных и очень полезных случаях не могла поправиться. Не вижу другого способа к начатию формирования партии, как подкуп двоих или троих сенаторов, которые бы имели все нужные для вождя партии качества и взяли на себя дело составления партии. И так как время сейма еще не близко, а дело требует больших расходов, то английский двор может здесь своим золотом преодолеть силу Франции. Больших хлопот стоило привести деньги в Стокгольм, чтобы утаить их от таможенных чиновников. Гвардейский каптенармус и переводчик привезли их из Копенгагена. Переводчик оставил своего товарища с деньгами за воротами Стокгольма, а сам приехал к Панину. Тот выехал с секретарями своими на охоту и остановился ночевать в трактире, где жил курьер с деньгами, под предлогом болезни. Ночью перенесли суммы с деньгами в комнату посланника, который вместе с секретарями надели их на себя под япончи и таким образом провезли в город. Панину предстояло еще тяжелое дело – подать третье требование своего двора шведскому правительству. 26 октября императрица опробовала следующий рескрипт к нему. «Мы из ваших донесений усмотрели, каким образом вы учинили вторичную декларацию шведскому министерству и какой неудовлетворительный для нас ответ дан вам королевским именем. Мы за наилучшее изобрели требовать, чтобы шведский двор вступил с нами в особливую негациацию для постановления торжественной конвенции, чтоб Швеция нынешнюю форму правления отнюдь и ни под каким видом не отменяла. Напротив чего мы обязались бы не только эту форму правления, но и установленное там наследство гарантировать и пригласить к той же конвенции все дворы. При вручении этой промемории вам подается наилучший способ. Содержание ее подкрепить дальнейшими рассуждениями и явственно показать, как неприличен данный с шведской стороны ответ, и как этот новый с нашей стороны поступок свидетельствует о наших прямо дружеских к шведскому двору чувствах, особенно к наследному принцу. Ибо кроме того, что мы ревнуем о соблюдении прав и вольности соседственной нам нации, мы не хотим допустить, чтоб принц, покусившись когда-нибудь их нарушить, приступил учиненную им присягу и тем в начале своего правления возбудил ропот целой нации, любящей свою вольность, и сделал бы это принц, возведение которого в его достоинство мы принимали такое участие. Это довольно показывает, основательны ли были рассеянные повсюду злостные слухи, будто мы старались не спровергнуть наследство нами самими установленное, когда мы стараемся заблаговременно отвратить и то, что могло бы служить поводом к такому неспровержению. Теперь шведскому министерству представляется последний случай показать нам искренность тех уверений, какие оно нам не переставало твердить. Им стоит только вступить в предлагаемую конвенцию, что им сделать легко, когда они обнадеживают не иметь никакого помышления об отмене нынешней формы правления. Это для них и выгодно, ибо они разом освободятся от беспокойств, в каких их содержат продолжающиеся со всех сторон вооружения. Канцлер писал Панину. «Я вашему высокоблагородию откроюсь, что мы, подлинно осмотрясь, никакого скоропостижного без рассуждения поступка не сделаем и первые в огонь не бросимся, хотя притом мы всегда готовы будем ко всему тому, чего обстоятельства и сходство всевысочайших интересов потребовали б. Я верю, что господа датчане больше всех ошибутся, да и не худо, чтобы они ошибку свою прямо почувствовали. Ее императорское величество совсем тем, однако ж, все высочайшие намерены к датскому двору ни малейшей наружной отмены в своих сентиментах не показывать, но паче стараться, что ежели б начатую с онным негациацию о шведских делах пресечь должно было, то таким образом сделать, чтоб датский двор тому виновным оставался. А впрочем, что до шведов самих принадлежит, то хотя мы и по действительной отмене их формы правительства первой войну с ними начать не намерены, а еще меньше не учиня союзниками нашими предварительного соглашения, однако ж, когда с здешней стороны в нынешней вооруженной позитуре останемся, то, может быть, сие одно довольно сильным способом будет шведов самих о том в раскаяние привести. И иногда до того достигнуть, что сами ж они принуждены были паки нынешнюю форму правления восстановить, когда собственные их подданные, и без того великими налогами, и податями отягощенные, продолжаемым для того далее непрестанным вооружением совершенное чаяние приведены будут и против самовластного правительства восстанут. Еже толь им и вернее есть, ибо известно, что они ни третьей доли того не снесут, еже ее императорское величество безо всякого труда в действо произвесть может. Все сие единственно для собственного вашего известия остаться имеет, а, впрочем, немало не препятствует, чтобы ваше высокоблагородие по прежде данным вам наставлениям не старались благонамеренных в Швеции сколько можно ободрять и их при лучших сентиментах содержать. Ничего лучше быть не могло б, как приобретя Финляндию, шведов с датчанами их жеребию оставить. Но происходящее иногда того следствия не то легко предвидеть можно, как бы такое предприятие требовало, но паче опасаться надобно, что таким образом и самые наши союзники не только за случай союза не признали б, но паче мы наступательную стороною признаны быть могли б. Впрочем, я охотно и совершенно вступаю в рассуждение вашего высокоблагородия касательно до жестокой тамы вашей жизни. Но ваше высокоблагородие, противу того, сами ж рассудить изволите, такие ли ныне обстоятельства, чтоб ее императорское величество могла, хотя на малое время, оттуда взять такого человека, на верность которого ее величество полагаться изволит, и искусство его к нынешнему соглашению тамошних дел весьма нужным находит. Письмо было очень лестно, но с Панина не слагалась обязанность иметь дело с так называемыми благонамеренными, которые, по его мнению, никуда не годились, и он должен был подать третью декларацию, от которой не ждал никакой пользы. Третья декларация была дана Паниным шведскому министерству 4 января 1750 года. Ответ получен был 26 числа того же месяца и состоял в решительном отказе вступить в какую-либо конвенцию относительно формы правления. Так как Австрия и Саксония подкрепляли предложение русского двора, то шведское министерство объявило, что король, для уничтожения в Европе всякого сомнения относительно своих миролюбивых намерений, гарантирует всеми своими союзниками, что он первый никогда мира не нарушит. И если русский двор примет эту гарантию и с своей стороны даст такую же, то спокойствие сейчас же восстановится. Панин переслал канцлеру свое мнение, что такую гарантию Россия совершенно отказалась бы от права противодействовать перемене правительственной формы. Шведы хорошо знают, что русский двор поймет, в чем дело. Но им хочется усыпить союзников России, которые, быть может, не так далеко проникают в шведские дела, могут смешать перемену правительственной формы с нарушением мира и ослабить свое внимание. Так что Россия одна останется занятой шведскими делами, что для Франции и Пруссии очень желательно. Весь беспристрастный свет должен признать, что противовесие Франции заключается в силах одной России, которой при шведской перемене нельзя будет принимать большого участия в общих делах для пользы своих союзников. Одно средство – однажды навсегда приобрести безопасность и со славой окончить принятые относительно Швеции меры – это получить от наших союзников формальную гарантию насчет ненарушимости шведской формы правления. Причем в особом секретном акте обозначить все касающиеся дела пункты, отменой которых может быть нарушена общая система равновесия, и при таком нарушении постановить признание союзного случая – «casus foederis». Этим рассмотрением нынешний образ шведского правления введется в генеральную форму всей Европы, и господствующая в Швеции партия лишится возможности называть ее «домашним делом». Это выражение «домашнее дело» может иметь силу в юридических школах между простым народом, а не в кабинетах держав. Бестужев отвечал на это благорассудительное мнение, что его нельзя довольно выхвалить. «Я, — писал канцлер, — не оставил бы стараться надлежащее поному употребление учинить, но, зная вашему высокоблагородию, может быть, не так сведомые диспозиции наших союзников, я предусматриваю, что сей хороший план и через долгое время своего совершенства едва достиг бы. Прошедшая война их так засуетила, что они поныне ни о каких посторонних делах помышлять не хотят, по меньшей мере ни на что не поступят, не протягивая вдаль, еже не иначе, как противной стороне повод подавали б тому перечить, умалчивая, что Англия и без того едва похотела б шведскую форму правительства гарантировать, не приглашая к тому Франции. Таким образом, легко сделаться могло б, что чинимые нами о том пропозиции в туне остались бы. Следовательно, теперь наилучшее есть, находясь по всяким происшествиям в готовности, смотреть и обождать, какое течение дела примут, потом уже свои меры принимать. Когда наши союзники, а именно венские, лондонские, копенгагенские, дрезденские дворы, на учиненные от нас им по шведским делам представления и требования никакого удовольствительного ответа не дали, то и мы все учиненные от них здесь по тем же делам пропозиции в молчании оставлять будем, дабы они самым малейшим здешней стороны ответом не делали себе меритов, заслуг, ни при шведском, ни при французском, ни же прусском дворах, а еще меньше все о наших намерениях известны были. Постараемся лучше одни, елико можно, целость наших интересов наблюдать. Особенно поведение Англии заставляло думать о том, как бы одним целость наших интересов наблюдать. В Лондоне Чернышов объявил герцогу Ньюкестлю, заведовавшему сношениями с северными государствами, что императрица надеется в случае, если Швеция не обратит никакого внимания на представление России о неперемене формы правления, и Россия будет принуждена исполнять обязательства нештатского договора, то Англия признает здесь случай союза и не откажет в помощи. Ньюкестль отвечал, что сомневается, чтоб Франция допустила Швецию заключить с императрицей какую-либо новую конвенцию о форме правительства. Французский двор находится в твердом мнении, что сделанное коронным шведским наследником объявление достаточно для успокоения всего света, что в Швеции и не помышляется о введении самодержавия. Франция отказалась исполнить требования лондонского двора, склонить шведское правительство внести небольшую перемену в манифест коронного наследника для большого разъяснения дела. Франция основала свой отказ на том, что такие требования относительно внутренних дел неприличны и достоинству Швеции как вольной державы предосудительны. К этому французский посол прибавил, что «очень жаль, если сделанная Швецией успокоительная декларация не будет иметь успеха, и на севере возгорится война, ибо пламя этой войны распространится по всей Европе». Когда Чернышов подал промеморию о том, что Панин представил шведскому правительству третью декларацию, то Ньюкестль сказал, что в ответе на промеморию будет заключаться просьба английского правительства к императрице, чтобы она удержалась относительно Швеции от всяких поступков, которые могут казаться наступательными, тем более что лондонский двор не может признать случая союза, и, следовательно, обязанности помогать России, когда последняя ведет свое войско в Финляндию, единственно из досады, что Швеция откажется заключить требуемую от нее конвенцию относительно перемены правительственной формы. Чернышов выразил удивление относительно того, как этот ответ на его промеморию мало согласуется с теми искренними, союзническими чувствами, которые лондонский двор много раз выражал императрице. Чернышов ставил на вид, как Англия заинтересована в этом деле не только относительно политического равновесия, о котором она так заботится, но и относительно своей торговли. И та, и другая потерпят ущерб, если в Швеции восстановится самодержавие. «Я совершенно с вами согласен», — отвечал Ньюкестль. «Для Англии крайне важно, чтобы в Швеции не было восстановлено самодержавие. И нашему двору очень приятно, что для недопущения этого императрица держит войско наготове. Но у нас еще не усматривается никакой необходимости, чтобы императрица велела своим войскам предпринять наступательное движение. Наш двор не имеет доказательств, могущих его удостоверить, что Швеция действительно намерена изменить свою правительственную форму. Коронный наследник, для которого такая перемена должна произойти, не может вступить на престол, пока старый король еще жив. Французский двор продолжает уверять, что перемены никакой не последует, что об этом там и не думают, а если б что-нибудь подобное затевалось, то он сам готов тому сопротивляться, как делу, несогласному с его интересами. С другой стороны, маркиз Пьюизе объявил нашему посланнику лорду Альбемарлю, что если Россия действительно, как грозится, двинет свои войска в Финляндию, то Франция союзника своего не оставит, но вместе с прусским королем немедленно подаст ему помощь. «Я вам скажу откровенно», — продолжал Ньюкестль, «что наш двор, недавно освободившись от разорительной войны, теперь ни под каким видом в новую войну вступить не склонен, да и не в состоянии, по усилившемуся государственному долгу, не поправя своих финансовых дел. Вот почему наш двор и считает своей главной обязанностью не давать вашему двору обещаний, каких сдержать не в состоянии. И потому должен отвлекать императрицу от всего того, что могло бы повлечь к войне, тем более что Россия может иметь против себя Францию, Швецию, Пруссию и даже Турцию. И Венский двор согласен с нашим взглядом». Герцог Бетфорд, заведовавший сношениями с южными государствами, еще раз объявил Чернышову, что если Россия начнет войну с Швецией, то Англия не примет в ней никакого участия. Случая союза по договору не признает. По крайней мере, он, Бетфорд, в Королевском совете будет настаивать, чтоб случай союза не был признан. Англии нельзя втягиваться в новую войну по причине громадности своего долга. При этом он высказал неудовольствие, что императрица без ведома его двора велела подать Панину третью декларацию. «Я, — говорил Бетфорд, — совершенно согласен с французским двором, что декларация наследного принца достаточна для успокоения. Никакая конвенция большого ручательства не даст, и я не уверен, чтобы императрица по Абовскому договору имела право требовать от Швеции больших ручательств.